Выдался прекрасный, теплый и ясный день. Был конец августа. Свидание со старцем Зосимой условлено было сейчас после поздней обедни, примерно к половине двенадцатого. Наши посетители приехали в двух экипажах. В первом экипаже и в щегольской коляске, запряженной парой дорогих лошадей, прибыл Петр Александрович Миусов со своим дальним родственником, очень молодым человеком лет 20, Петром Фомичом Колгановым. В весьма ветхой, дребезжащей, но поместительной извозчичьей коляске на паре старых сизо-розовых лошадей, сильно отстававших от коляски Миусова, подъехали и Федор Павлович с сынком своим Иван Федоровичем. Дмитрию Федоровичу еще накануне сообщен был час и срок, но он опоздал. Посетители оставили экипажи у ограды в гостинице и вошли в монастырские ворота пешком. Черт! У кого здесь, однако, спросить в это бестолковщине? Это нужно бы решить, потому что время уходит, промолвил Миусов, как бы говоря про себя. Вдруг подошел к ним один пожилой лысоватый господин в широком летнем пальто и с сладкими глазками. Приподняв шляпу, медово присисюкивая, отрекомендовался он всем вообще тульским помещикам Максимовым. Он мигом вошел в заботу наших путников.
«Старец Зосима живет в скиту наглухо, шагов 400 от монастыря, через лесок».
«Это и я знаю, что через лесок», — ответил ему Федор Павлович. «Да дорогу-то мы не совсем помним, давно не бывали.
А вот в эти врата и прямо леском пойдемте, не угодно ли, мне самому, я сам, вот сюда». «Да!»
Они вышли из ворот и направились лесом. Помещик Максимов, человек лет 60, не то что шел, а лучше сказать, почти бежал сбоку, рассматривая их всех с судорожным, невозможно почти любопытством. В глазах его было что-то лупоглазое. «Видите ли, мы к этому старцу по своему делу», — заметил строго Миусов. «Мы, так сказать, получили аудиенцию у сего лица. А потому хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уж не попросим входить вместе».
«Вот и скит дошли!» — крикнул Федор Павлович. «Посмотрите-ка!» — вскричал он вдруг, шагнув за ограду скита. «Посмотрите, в какой он долине роз проживают!»
Действительно, хоть роз теперь не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить. Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей перед входом, был тоже обсажен цветами. Они вступили в комнату почти одновременно со старцем, который при появлении их тотчас показался из своей спаленки. В келье еще раньше их дожидались выхода старца два скитские иеромонаха, один отец-библиотекарь, а другой отец Паисий, человек больной, хотя и не старый, но очень, как говорили про него, ученый. Старец Зосима вышел в сопровождении послушника и Алеши. Иеромонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли, затем, благословившись, поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждому столь же глубоким поклоном, перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для себя благословения. Пробившие часы помогли начать разговор. Ударило скорым боем на дешевых маленьких стенных часах с гирями ровно 12, а Дмитрия Федоровича, ради которого все собрались, все еще не бывало.
«Равнешенько настоящий час!» — — вскричал Федор Павлович. — А сына моего, Дмитрия Федоровича, все еще нет. Извиняю за него, священный старец.
Но отворилась дверь, и вошел столь опоздавший Дмитрий Федорович. И внезапное появление его произвело в первый момент даже некоторое удивление. Дмитрий Федорович, 28-летний молодой человек, среднего роста и приятного лица, казался, однако же, гораздо старее своих лет. Был он мускулистый, в нем можно было угадывать значительную физическую силу, тем не менее в лице его выражалось как бы нечто болезненное. Лицо его было худощаво, щеки ввалились, цвет же их отливал какой-то нездоровой желтизной. Довольно большие темные глаза на выкате смотрели, хотя, по-видимому, и с твердым упорством, но как-то неопределенно. Даже когда он волновался и говорил с раздражением, взгляд его как бы не повиновался его внутреннему настроению и выражал что-то другое, иногда совсем не соответствующее настоящей минуте. Трудно узнать, о чем он думает, отзывались иной раз, разговаривавшие с ним. Иные, видевшие в его глазах что-то задумчивое и угрюмое, случалось, вдруг поражались внезапным смехом его, свидетельствовавшим о веселых и игривых мыслях, бывших в нем именно в то время, когда он смотрел с такой угрюмостью. Впрочем, некоторая болезненность его лица в настоящую минуту могла быть понятна. Все знали или слышали о чрезвычайно тревожной и кутящей жизни, которой он именно в последнее время у нас предавался. Равно как всем известно было и то необычайное раздражение, до которого он достиг в ссорах со своим отцом из-за спорных денег. По городу ходило уже об этом несколько анекдотов. Правда, что он и от природы был раздражителен, ума отрывистого и неправильного, как характерно выразился о нем у нас наш мировой судья Семен Иванович Качальников в одном собрании. Вошел он, безукоризненно и щегольски одетый, в застегнутом сюртуке, в черных перчатках и с цилиндром в руках. Как военный недавно в отставке, он носил усы и брил пока бороду. Темно-русые волосы его были коротко обстрижены и зачесаны как-то височками вперед. Шагал он решительно, широко, по-фронтовому. На мгновение остановился он на пороге и, окинув всех взглядом, прямо направился к старцу, угадав в нем хозяина. Он глубоко поклонился ему и попросил благословения. Старец, пристав, благословил его. Дмитрий Федорович почтительно поцеловал его руку и с необыкновенным волнением, почти с раздражением произнес: «Простите великодушно за то, что заставил столько ждать, но слуга Смердяков, посланный батюшкою, на настойчивый мой вопрос о времени, ответил мне два раза самым решительным тоном, что назначено в час. Теперь я вдруг узнаю...» «Не беспокойтесь», — перебил старец, — «ничего. Несколько замешкались, не беда. Чрезвычайно вам благодарен и менее не мог ожидать от вашей доброты». Отрезав это, Дмитрий Федорович еще раз поклонился, затем, вдруг обернувшись в сторону своего батюшки, сделал и тому такой же почтительный и глубокий поклон. Видно было, что он обдумал этот поклон заранее и надумал его искренне, почтя своею обязанностью выразить тем свою почтительность и добрые намерения. Федор Павлович, хоть и застигнутый врасплох, тотчас по-своему нашелся. В ответ на поклон Дмитрия Федоровича он вскочил с кресел и ответил сыну точно таким же глубоким поклоном. Лицо его сделалось вдруг важно и внушительно, что придало ему, однако, решительно злой вид. Затем, молча, общим поклоном, откланявшись всем бывшим в комнате, Дмитрий Федорович своими большими решительными шагами подошел к окну, уселся на единственный оставшийся стул неподалеку от отца Паисия и, весь выдвинувшись вперед на стуле, тотчас приготовился слушать продолжение им прерванного разговора. Кстати, заметить, что жил он не в доме отца, как Иван Федорович, а отдельно, в другом конце города. Однако, описывая деятельность Дмитрия Федоровича в наш теперешний текущий момент, следует мне изложить историю, родословную героя, и что за свидание, или лучше сказать, семейная сходка всех членов нестройного семейства Карамазовых состоялась в келье старца Зосимы. Федор Павлович Карамазов был странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолковых. Но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только, кажется, одни эти. Федор Павлович, например, начал почти что ни с чем. Помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики, а между тем в момент кончины его у него оказалось до 100 000 рублей чистыми деньгами. Он был женат 2 раза, и у него было 3 сына. Старший Дмитрий Федорович от первой супруги, а остальные 2, Иван и Алексей, от второй. Первая супруга Федора Павловича была из довольно богатого и знатного рода дворян Миусовых, тоже помещиков нашего уезда. Как именно случилось, что девушка с приданым, да еще красивая и сверх того из бойких умниц, столь нередких у нас теперешнее поколение, но появлявшихся уже и в прошлом, могла выйти замуж за такого ничтожного мозгляка, как все его тогда называли, объяснять слишком не стану. Ей, может быть, захотелось заявить женскую самостоятельность, пойти против общественных условий, против деспотизма своего родства и семейства. А услужливая фантазия убедила ее, положим на один только миг, что Федор Павлович, несмотря на свой чин приживальщика, все-таки один из смелейших и насмешливейших людей той переходной ко всему лучшему эпохи, тогда, когда он был только злой шут и больше ничего. Пикантное состояние еще и в том, что дело обошлось увозом, а это очень прельстило Аделаиду Ивановну. Аделаида Ивановна тотчас же после увоза мигом разглядела, что мужа своего она только презирает и больше ничего. Таким образом, следствия брака обозначились чрезвычайной быстротой. Несмотря на то, что семейство даже довольно скоро примирилось с событием и выделило беглянке приданое, между супругами началась самая беспорядочная жизнь и вечные сцены. Положительно известно, что между супругами происходили нередкие драки, но по преданию бил не Федор Павлович, а била Аделаида Ивановна. Дама горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одаренная замечательной физической силой. Наконец она бросила дом и сбежала от Федора Павловича с одним погибавшим от нищеты семинаристом-учителем, оставив Федор Павловичу на руках 3-летнего Митю. Федор Павлович мигом завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство, а в антрактах ездил чуть не по всей губернии, слезно жаловался всем и каждому на покинувшую его Аделаиду Ивановну. Причем сообщал такие подробности, которые слишком бы стыдно было сообщать супругу о своей брачной жизни. Наконец ему удалось открыть следы своей беглянки. Бедняжка оказалась в Петербурге, куда перебралась со своим семинаристом и где беззаветно пустилась в самую полную эмансипацию. Федор Павлович немедленно захлопотал и стал собираться в Петербург. Для чего? Он, конечно, и сам не знал. И вот в это время семейство его супруги получило известие о смерти ее в Петербурге. Она как-то вдруг умерла. Где-то на чердаке. По одним сказаниям от тифа, а по другим будто бы с голоду. Конечно, можно представить себе, каким воспитателем и отцом мог быть такой человек. С ним, как с отцом именно, случилось то, что должно было случиться. То есть он вовсе и совершенно бросил своего ребенка, прижитого с Аделаидой Ивановной, не по злобе к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружеских чувств, а просто потому, что забыл о нем совершенно. Пока он докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, трехлетнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий. И не позаботься он тогда о нем, то, может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку. Почти целый год пришлось Мите пробыть у слуги Григория и проживать у него в дворовой избе. Впрочем, если бы папаша о нем и вспомнил, не мог же он в самом деле не знать о его существовании, то и сам сослал бы его опять в избу, так как ребенок все же мешал бы ему в его дебоширстве. Но случилось так, что из Парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды Ивановны Петр Александрович Миусов. Услышав все про Аделаиду Ивановну, которую, разумеется, помнил и когда-то даже заметил, и узнав, что остался Митя, он, несмотря на все молодое негодование свое и презрение к Федору Павловичу, в это дело ввязался. Когда он заговорил с Федором Павловичем о Мите, то тот некоторое время имел вид совершенно непонимающего, о каком таком ребенке идет дело, и даже как бы удивился, что у него есть где-то в доме маленький сын. Петр Александрович Миусов повел дело горячо и даже назначен был купно с Федором Павловичем в опекуны ребенку, потому что все же после матери оставалась именница, дом и поместье. Митя рос в убеждении, что он все же имеет некоторое состояние, и когда достигнет совершенных лет, то будет независим. Юность и молодость его протекли беспорядочно. В гимназии он не доучился, попал в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился, много кутил и сравнительно прожил довольно денег. Стал же получать их от Федора Павловича не раньше совершеннолетия, а до тех пор наделал долгов.